वंदे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल को
Глава 47. Проповедь в Америке. Часть 2. Лос-Анджелес, 22 июля 1975 года. С того дня, когда Шрила Прабхупада дал Бибити наказ издать за 2 месяца 17 книг Чайтанья Чаритамриты, прошло больше 3 недель. Рамешвар и Рада Валабан сообщали, что все отделы работают круглые сутки, и преданные полны решимости уложиться в срок. Большинство сотрудников издательства в 4:30 утра шли на Мангаларати, прочитывали положенное количество кругов джапы, а затем работали до поздней ночи, порой принимая пищу только раз в день. Помощи были приглашены редакторы, художники, фотографы, составители предметных указателей, наборщики, корректоры и макетчики из других департаментов ИСКОН. Все работали слаженно, стремясь во что бы то ни стало исполнить желание Прабхупады. И казалось, для них не существовало ничего другого, кроме поставленной задачи. За печать книг взялась Kingsport Press, одна из крупнейших типографий в стране. Они согласились отложить все прочие заказы, чтобы освободить печатные станки и переплетные мастерские и работать без перерывов 24 часа в сутки, пока эти 17 томов Чайтанья Чаритамриты не будут изданы. Одна из нью-йоркских бумажных компаний взялась в короткий срок поставить издательству необходимое количество бумаги по умеренной цене. Главный фотограф Бибити был командирован в Индию, чтобы снимать места, связанные с Чайтанья Лилой, многие из которых расположены в Бенгалии и Орисе. Шрила Прабхупада не жалел времени на встречи с редакторами бенгальских текстов и художниками и отвечал на их вопросы. Ученики по нескольку раз в день приходили к нему, чтобы справиться о точном значении того или иного санскритского или бенгальского слова. Это был вопрос не только лингвистики. Каждое слово должно было быть переведено с учетом объяснения ачарьи в прошлом, а также собственного духовного опыта Шрилы Прабхупады. Прабхупада предупредил учеников-редакторов, чтобы в сомнительных случаях они ничего не исправляли сами, а обращались за советом к нему. Художники обычно спрашивали, как должен выглядеть тот или иной сюжет, согласно трансцендентному видению Шрилы Прабхупады. Желая сделать иллюстрации как можно более привлекательными, они засыпали Прабхупаду бесконечными вопросами. Прабхупада называл трансцендентные картины своих учеников «окнами в духовный мир», и художники не хотели затуманивать их своими фантазиями. Как-то раз Рамешвар зашел к Шриле Прабхупаде с эскизами одной из художниц, в квалификации которой более опытные мастера сомневались. Рисунки принадлежали Гаури Деви Даси, распространительнице книг, обладавшей некоторыми художественными способностями, которую подключили к марафону по изданию книг в связи с нехваткой художников. Рамешвар показал Шриле Прабхупаде ее картину, изображающую храм Гундичи. Прабхупада вынес свою оценку. Очень красиво. Один из старших учеников, присутствовавший при этом, указал на некоторые технические погрешности в картине, на что Прабхупада ответил: «Лучше слепой дядя, чем никакого. Картина проникнута духом преданности, и читатель, несомненно, это оценит». Присутствие Шрилы Прабхупады в Лос-Анджелесе еще больше ускорило марафон по изданию книги. Даже не имея возможности ходить с Прабхупадой на утренние прогулки и посещать его лекции и вечерние беседы в саду, сотрудники издательства чувствовали экстаз. Они трудились целыми сутками, пытаясь осуществить то, чего их духовный учитель хотел больше всего на свете. Жертвовать временем работы, чтобы просто повидать его – это эгоизм. Так думали они. Отдавая всю свою энергию Кришне, они чувствовали себя наверху блаженства. Издательство работало день и ночь. Часто можно было наблюдать, как в 2 или 3 часа ночи преданные, обессилев, засыпали прямо за столами или печатными машинками, или укладывались рядом со своими мольбертами. Корректоры с такой скоростью просматривали рукописи, что едва выдерживали этот темп. Художник, побежденный сном, мог прикорнуть возле неоконченной картины, а проснувшись, обнаружить ее на чем-нибудь мольберте, уже завершенной. Рамешвара почти не спал. Он координировал все, включая работу фотографа в Индии, типографию и бумажную фабрику. По некоторым вопросам, связанным с изданием книги, он работал непосредственно с Радхавалабой. Радхавалаба устанавливал сроки и старался любой ценой их выдержать. Сотрудники издательства повсюду ощущали присутствие своего директора, который вдохновлял их, обеспечивал всем необходимым, заботился об их нуждах, умолял, а порой заставлял их выполнять норму. Но однажды вечером он решил устроить себе небольшой перерыв и пришел в комнату Прабхупады, где тот сидел в неформальной обстановке в кругу учеников. Прикрыв глаза и слегка покачивая головой, Прабхупада слушал запись баджана в собственном исполнении. Открыв глаза и заметив среди присутствующих Радхавалабу, он произнес: «Я задерживаю вас». И вновь закрыл глаза. Один из преданных сказал: «Нет-нет, Прабхупада, вы нас нисколько не задерживаете». Но другой преданный повернулся к Радхавалабхе и сказал: «По-моему, Прабхупада имеет в виду тебя». Радхавалаба понял, что хотел сказать Прабхупада. «Пора возвращаться к работе». Прабхупада как бы сказал ему: «Что ты рассиживаешься и смотришь на меня? Иди, трудись». Шрила Прабхупада был доволен искренностью своих учеников. Он потребовал, чтобы за 2 месяца они издали 17 книг Чайтани Чаритамриты, а они, даже не пытаясь объяснить ему, почему это невозможно, восприняли его указания со всей серьезностью. Им и в голову не пришло отвергнуть или попытаться каким-либо образом изменить его. Вместо того, чтобы изменить указания Прабхупады, они изменили свою жизнь. Повседневная работа сменилась максимальным напряжением сил, отчего и они, и Прабхупада получали огромное удовлетворение. Прабхупада говорил: «Они делают это для того, чтобы угодить Господу Чайтанье и ачарьям прошлого». Шрила Прабхупада решил продолжить свое турне по Америке, посетить Лагуна Бич и Сан-Диего, а затем поехать в Даллас. Оттуда он направится в Новый Орлеан, заедет на расположенную неподалеку ферму Искон на Миссисипи, далее в Детройт, Торонто, Бостон, Нью-Йорк, а затем в Европу и Индию. С точки зрения Шрилы Прабхупады, такие поездки были крайне необходимы для распространения сознания Кришны. В свой последний приезд в Беркли он сказал: «Я совершаю подобные путешествия 2-3 раза в год. Я должен следить за тем, чтобы мои ученики, люди, принявшие меня своим гуру, не пали. Это моя главная забота». Шрила Прабхупада заботился не только о своих учениках, но и обо всех людях, живущих на земле. Ему больно было видеть деградировавших, погрязших в невежестве людей, которые населяют страны Запада. Он хотел помочь англоязычному миру, как велел ему его духовный учитель. Именно это желание руководило им 2 года назад в Калькутте, когда, несмотря на тяжелую болезнь, он полетел в Лондон, чтобы принять участие в Радха-ятре. Это было его неотступным желанием – проповедовать на Западе, где люди введены в заблуждение спекулятивными философскими теориями, отрицают существование Бога и возводят в культ чувственные наслаждения. Большинству людей будет нелегко избавиться от своего невежества и дурных привычек. Но Прабхупада говорил: «Если мне удастся сделать чистым преданным хотя бы одного человека, я буду считать, что добился успеха». В течение нескольких месяцев Прабхупада напряженно работал над важными проектами в Индии, а потом возвращался на Запад, чтобы снова путешествовать и проповедовать. И то, и другое было одинаково необходимо. И притворение в жизнь его замыслов в Индии, и поездки по странам Запада. Когда в Беркли йоги Баджан и его сопровождающие выразили удивление тем, что Прабхупада лично заботится о своих учениках, путешествуя по всему миру, он признался: «А это нелегко, и поэтому я пытаюсь обучить этому своих секретарей GBC, чтобы те могли руководить моим движением». Однако до тех пор, похоже, ему так и придется путешествовать, пока позволят силы. Лагуна Бич, 25 июля 1975 года. Лагуна Бич находится в 2 часах езды к югу от Лос-Анджелеса. Когда Прабхупада прибыл, храм, дом на берегу океана, был полон гостей и приезжих преданных. Прабхупада занял место на Вьясасане, которую недавно заново обили, и несколько президентов храмов по очереди подошли к нему и омыли ему стопы. По ходу лекции Прабхупада заговорил о наркотиках. «Если среди вас кто-нибудь, кто мог бы сказать: „Я управляю всем“, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Вы можете считать себя хозяевами положения, однако на самом деле вы зависите от наркотиков». Городок Лагуна-Бич пользовался дурной славой центра подпольной торговли наркотиками. Прабхупада приехал не для того, чтобы ублажать людей сентиментальными рассуждениями о духовности, а для того, чтобы разбить их иллюзии. Омыть стопы духовного учителя – дело хорошее, но чтобы называться истинным преданным, нужно еще и строго следовать правилам. Нужно выбрать, кому подчиняться – наркотикам или Кришне. Прабхупада остановился поблизости от храма, в одном из соседних домов. Первым его посетил Риши Кумар Дас, который перестал соблюдать обеты, данные при посвящении, и отошел от сознания Кришны. Отпустив длинные вьющиеся волосы и бороду, в этот день он ненадолго заскочил в храм, чтобы нанести короткий визит своему бывшему духовному учителю. Прабхупада тепло принял его, и они обменялись улыбками и рассмеялись. Однако Риши Кумара держался дерзко, почти вызывающе, без тени раскаяния. Шриле Прабхупаде горько было видеть состояние этого юноши, которого он несколькими годами ранее посвятил саньясу. Первые годы движения Прабхупада плакал, когда дорогой ему ученик уходил от него. В то время падение ученика было большой редкостью, чем-то неслыханным. Но шли годы, и таких примеров становилось больше, в том числе среди саньяси и членов GBC. В 1967 году, когда одна из первых учениц Прабхупады, Кришна Девидаси, бросила своего мужа Субалу и сбежала с любовником, Прабхупада утешал Субалу, напоминая, какая это редкая удача – стать преданным Кришне. Удивительно не то, что Кришнадаси ушла, а то, что мы пока еще в сознании Кришны. Хотя преданные оставляли сознание Кришны по самым разным причинам, Шрила Прабхупада считал, что все они попали в ловушку иллюзии. Переходил ли человек в другую религию, начинал заниматься бизнесом или искал себя на каком-то ином поприще, заканчивалось это, как правило, одним и тем же. Человек оставлял прямой путь самоосознания и возвращался к жизни, полной чувственных наслаждений. Случай с Риши Кумарой не был исключением. Прабхупада спросил его: «Что ты делаешь со своей жизнью?» Риши Кумара лишь рассмеялся и ответил: «Я играю на саксофоне». Спрашивать, повторяет ли он 16 кругов и следует ли 4 регулирующим принципам, просто не было смысла. Между тем, Риши Кумара пытался уверить Прабхупаду, что с ним все в порядке. «Сейчас я чувствую себя более свободным». «Ты считаешь, у тебя есть свобода?» «Ну, какая-то есть. Я учусь и работаю». «Сколько тебе лет?» 29. «Можешь ли ты по собственной воле не становиться старше?»
«Нет».
«И какая же это свобода?»
«Ну, это меня не волнует».
«Это да. Вот я думаю об этом. Мне 78. Я не хочу умирать. Но все равно придется. Ну и тебе придется состариться. Хотя никому не хочется стареть». Вспоминая философию сознания Кришны, Риши Кумара попытался поспорить с Прабхупадой.
«Старость, конечно, неизбежна, но согласно закону переселения души, после смерти я вновь обрету свободу. К тому же, свобода заключается не только в этом».
«Смерть неотвратима. Никто не хочет стареть. Все хотят оставаться молодыми. Даже старики ходят на пляж, чтобы поправить здоровье. Я хочу быть молодым, но не могу. Так какая же это свобода?» Прабхупада говорил долго, ради блага Риши Кумары и других преданных, присутствовавших в комнате. «Люди под влиянием майя объявляют себя свободными. Но ведь алкоголик или наркоман тоже считает себя свободным. Свободным валяться в грязи. Однако при этом своими действиями он помещает себя в рамки строгих законов материальной природы. Преступник бросает вызов законам государства, но его сажают в тюрьму. И что толку, что он объявляет себя свободным?» Поэтому Кришна говорит: «Какой бы маленькой свободой ты ни располагал, отдай ее мне». Слова Шрилы Прабхупады о ложной свободе били не в бровь, а в глаз. Не прошло и 2 часов, как он приехал, а ореол загадочности, окружавший Лагуну Бич, благодаря его словам, уже рассеялся. Риши Кумара продолжал улыбаться и спорить, но перед Прабхупадой он казался просто мальчишкой, которому нечего сказать в ответ. У Прабхупады не было никакого желания с ним спорить. Он лишь хотел помочь заблудшему ученику. Однако Риши Кумара предпочел воспользоваться дарованной ему свободой выбора для того, чтобы отвергнуть представителя Кришны и сделать ставку на молодость, наркотики и музыку.
Тут дверь отворилась. Один из преданных сказал: «Шрила Прабхупада, пришли ученые. Они из нашей общины». Прабхупада приветствовал новых гостей и усадил их напротив себя на подушке. «Мы с этим юношей беседуем о свободе. Я утверждаю, что никто из нас не свободен. Мы все находимся в постоянной зависимости. А вы как считаете?» Один из профессоров поддержал Прабхупаду, и разговор продолжался еще более часа. Когда встреча подходила к концу, Прабхупаде подошел Саумья, трехлетний сын Упендры. Прабхупада дал ему несколько монет со стола, и мальчик побежал к матери, чтобы отдать деньги ей.
«Да, когда я был ребенком, если у меня появлялись деньги, я отдавал их матери. А когда обижался на нее, то требовал вернуть их. Порой я таскал деньги из маминого кошелька, чтобы сходить в кино на Чарли Чаплина. Больше всего мне нравилась сцена из фильма «Тяжелые времена», где Чарли Чаплин сидит за столом с ножом и вилкой и собирается съесть ботинок».
Сан-Диего, 27 июля 1975 года. В предрассветных сумерках автомобиль со Шрилой Прабхупадой мчался по автостраде, ведущей в Сан-Диего. Прабхупада спешил на праздник в парке Бальбоа. Дорога пролегала через Сан-Клементе, где в то время проживал экс-президент Америки Ричард Никсон. Прабхупаде было известно о разоблачении Никсона и его отставке, и он часто упоминал об этом в лекциях. Иногда как пример того, что даже самые влиятельные люди вынуждены терпеть беспокойство и потери, а иногда, чтобы показать необходимость должного обучения людей в рамках четырех естественных сословий. Кто-то из преданных сказал: «Сейчас мистер Никсон живет как изгой, презираемый согражданами».
«Значит, вы должны пойти к нему и проповедовать. Если этот человек потерял все и теперь скорбит о своей участи, возможно, он прислушается к посланию абсолютной истины».
Когда-то Шрила Прабхупада пытался применить аналогичный подход и к Махатме Ганди. В парке Бальбоа Прабхупада с удовлетворением осмотрел установленные преданными палатки и разноцветные тенты, а также сцену, которую соорудили на лужайке. Но стоило ему начать свою речь перед большой толпой, как какой-то человек из толпы начал кричать. Прабхупада спросил:
«Чего он хочет?»
Один из преданных ответил: «Шрила Прабхупада, он говорит, что ему мало секса раз в месяц». Шрила Прабхупада сказал в микрофон:
«Он нарушает порядок».
Повисла напряженная пауза. Через несколько мгновений Прабхупада продолжил лекцию.
«Неудивительно, что этот человек заговорил о сексе. Весь материальный мир околдован сексом».
Шрила Прабхупада решил построить выступление на теме, которую поднял кричащий человек. Он процитировал утверждение Махараджи Прахлады, что все материальное рабство берет свое начало в сексуальном наслаждении, которое в сравнении с духовным наслаждением ничтожно и отвратительно.
Подлинное счастье находится за пределами сферы материальных чувств. Любое наслаждение, которое мы получаем посредством грубых органов чувств, носит временный характер, а вечное блаженство трансцендентно. Итак, этот человек говорит, что он хочет секса хотя бы раз в месяц. Да, это дозволено. В первые 5 дней после окончания ужина месячных супруги могут вступить в связь ради зачатия благочестивых детей.
Описывая метод, позволяющий очистить половые отношения в браке, Прабхупада употребил специальный ведический термин «гарбхадана самскара». Преданные были поражены. Перед толпой сексуально раскрепощенных жителей Южной Калифорнии Прабхупада говорил о том, что половые отношения предполагают ответственность и допустимы только в браке. Обычно, если он и касался этой темы, то только в письмах к своим ученикам, живущим семейной жизнью. Уж коль скоро американцы так помешаны на сексе, Прабхупада не возражал. Пусть. Он лишь подчеркивал, что половые отношения не должны быть бесконтрольными, и, вступая в них, человек должен помнить об ответственности. Безответственная половая жизнь приводит к страданиям.
«Мы не отвергаем половую жизнь», но следует подходить к ней ответственно. В противном случае человек начинает много грешить. Секс допустим раз в месяц. Таково предписание вед. Именно такова чистота месячных у женщины. Итак, половые отношения предназначены для зачатия достойных детей, а не для наслаждения. Бесконтрольный секс приведет к тому, что весь мир превратится в ад. Но если половая жизнь упорядочена, такого, возможно, не случится. Мы не отвергаем половую жизнь. Мы говорим лишь о том, что она должна быть упорядоченной. Так на свет появятся хорошие дети, и жизнь станет счастливой. Особенно в настоящий момент, если вы сможете воспитать детей в сознании Кришны, вы тем самым сослужите великую службу Господу. Мы нуждаемся в поколении людей, обладающих сознанием Кришны. Иначе этот мир превратится в ад. В истории было много великих империй. Римская, греческая, а позже империя моголов и Британская империя. Были Наполеон, Гитлер и Муссолини. Но все эти могучие империи, все эти властители пришли и ушли. Остались только их имена. Сейчас я приехал в вашу страну, Америку. Я решил приехать сюда, потому что услышал, как прекрасна ваша земля. И я увидел, что она и в самом деле прекрасна. Ваши города, здания и ваши люди. Ведь большинство моих учеников – американцы. И они настолько добры, что помогают мне расширять это движение. Я хорошо изучил жизнь американцев. У вас доброе сердце. Единственное, чего вам не хватает – это сознание Кришны. Без этого вы при всех своих богатствах испытываете смятение и разочарование. Я слышал, что один из 3 американцев регулярно посещает психиатра. Почему? Почему вы несчастны? Почему вы должны быть несчастными? У вас есть все. Пища, земля, деньги, разум. С чего бы вам быть несчастными? Вы должны попытаться найти причину. А причина в том, что без сознания Кришны, сознание Бога, никому не обрести счастье. Аудитория притихла и слушала с большим вниманием. Прабхупада говорил 40 минут, касаясь самых разных аспектов философии сознания Кришны, и завершил свою речь, призвав американцев серьезно отнестись к движению сознания Кришны, сотрудничать с ним и тем самым обрести счастье. Слушатели встретили его слова аплодисментами, а преданные весь оставшийся вечер продолжали петь, танцевать и угощать гостей просадом. Один индийский гость долго объяснял Прабхупаде,
почему Индия должна наращивать ядерный потенциал и вооруженные силы. Но Прабхупада не принял его доводов.
Проблема заключается в нехватке истинных кшатриев. Не осталось смелых мужчин, поэтому у руля стоит женщина.
Газеты того времени пестрели материалами об американском торговом судне «Майя Гуэс», захваченном без предупреждения в 20-километровой зоне территориальных вод Камбоджи. Президент Форд занял жесткую позицию и направил на место происшествия подразделения американской морской пехоты. В ходе операции по возвращению судна погибло 15 морских пехотинцев, 50 были ранены. ВВС США нанесли по Камбодже бомбовый удар. Прабхупада сказал:
«Власти Америки поступают правильно, занимая жесткую позицию, когда речь идет о защите американских граждан за рубежом. Да, Америка должна быть сильной, но в первую очередь американцы должны обрести сознание Кришны. Если бы американцы действительно были нацией, обладающей сознанием Кришны, то вполне могли бы заявить: хоть один волос упадет с головы нашего гражданина, и мы применим силу».
Шрила Прабхупада говорил уверенно, рисуя перед взором преданных картины Великой Америки, мирового лидера в сознании Кришны. И эти слова пробуждали в их сердцах мечты о чистом патриотизме, подобном тому, что был присущ людям древней ведической культуры, когда миром правили цари, обладающие сознанием Кришны. Следующим утром, перед выездом в аэропорт, Шрила Прабхупада отправился на прогулку в парк Бальбоа. Заслышав нежные голоса птиц, он произнес:
«Счастливые, клюют плоды, да распевают по утрам».
Рамешва рассказал: «Когда мы говорим людям, что в следующей жизни они могут получить тело животного или птицы, они не имеют ничего против. Ведь эти создания явно счастливее людей.
Вы просто негодяи, и потому не знаете, что можно стать гораздо более счастливым, вернувшись домой, обратно к Богу. Вы не знаете об этом».
Преданным нравилось подсказывать Шриле Прабхупаде всевозможные темы для обсуждения. Беседа перескакивала с одного предмета на другой. Преданные то приводили ужасающие примеры деградации общества, то выступали в роли агностиков, чтобы рассеять собственные сомнения, а то и просто обращали внимание своего духовного учителя на какие-нибудь виды или звуки. Но о чем бы ни заходила речь, Прабхупада всегда учил преданных тому, как воспринимать окружающий мир с духовной точки зрения. Тем самым он являл им и собственную чистоту, и человеколюбие. Один преданный сказал: «Бальбоа был первым человеком, который увидел Тихий океан». Казалось, что Прабхупада сначала удивился, а через миг усмехнулся.
Люди были здесь и до него. Они просто этого не знают. Тихие Атлантические океаны упоминаются в Кумара Самхаве, книге Калидаса Кави. Все океаны упоминаются, и Тихий, и Атлантический. Но эти глупцы ничего не знают. Они заявляют: «Я первооткрыватель», как будто до них никого не было. Представляете?
Прабхупада похвалил преданных за вчерашний фестиваль.
«Вчера вы устроили замечательный фестиваль в парке. Проводите такие программы каждый день. Вы же так богаты. Вы сможете. Нескончаемый праздник. Скажите людям: приходите, отведайте прасадна, пойте Харе Кришна. Это как... как же это называется? Кто мне сказал? Постоянный массаж. Тамала Кришна Госвами подсказал. Да, Прабхупада, есть салоны, где массаж делают круглосуточно. Да, круглосуточно. Вот и у нас должно быть так. Бесплатный прасад круглосуточно. Приходите. Но эти люди не голодны. Прогуливаясь по лугу, преданные наткнулись на человека, стоящего на голове. Это кто-то из наших. Преданные рассмеялись. Нет, Прабхупада, это йог. Рамешвара пояснил. Он хочет стать бессмертным. Нет, так йоги поддерживают здоровье. Тамала Кришна спросил: это полезно для здоровья? Да, это называется ширшасана, стойка на голове. Есть много разных асан. Ширшасана, падмасана, йогасана. Тамала Кришна сказал: но мы этим не занимаемся. Да, нам некогда. Мы много спим. Саркастически заметил Прабхупада, и преданные рассмеялись этому язвительному замечанию. Но, в общем-то, занятие йогой — это неплохо. Совсем неплохо. Благодаря йога-асанам можно сохранять здоровье. Услышав неожиданно лестный отзыв Прабхупады о хатха-йоге, один преданный задал естественный вопрос. Прабхупада, а если у нас найдется время, мы можем этим заниматься? Прогулка тем временем подошла к концу, и Прабхупада с учениками вернулись к машинам. Прабхупада хмыкнул, как бы признавая, что ученик своим непростым вопросом поймал его на крючок. «Харе Кришна», — сказал он, и, садясь в машину, добавил: «Нет нужды». Даллас, 28 июля 1975 года. Корреспондент в аэропорту Даллас, Фортворт, спросил Шрилу Прабхупаду: «С вами, какова цель вашего визита?» «Здесь мой дом». Его ответ очень обрадовал учеников. «Здесь много моих детей и внуков. Я приехал повидать их». О Гурукуле в Далласе Прабхупада упоминал даже в комментариях к Шримад-Бхагаватам. Он писал, что в собственной школе в Далласе, в штате Техас, движение сознания Кришны готовит новое поколение вайшнавов. На тот момент в школе учились более сотни мальчиков и девочек, и Шрила Прабхупада очень любил заезжать туда, когда путешествовал по Америке. Здесь, как и в случае с другими проектами ИСККОН в США, Прабхупада почти не участвовал в руководстве, однако во время визитов охотно беседовал с учителями, у которых всегда были вопросы. Поскольку это была единственная в своем роде школа на Западе, а преданным очень хотелось, чтобы она развивалась именно так, как задумал Прабхупада, они советовались с ним обо всем. Об учебной программе, методиках преподавания, правилах гигиены, отдыхе учащихся и так далее. 37-градусную жару. Мальчики ходили без рубашек. И Шрила Прабхупада включил в своей комнате вентилятор. Разместившись в своих апартаментах, Прабхупада сразу же позвал к себе в комнату всех детей и взрослых. Один за другим ученики и учителя входили в комнату, протягивали руку. Прабхупада давал каждому по большой расагуле. Тем же вечером Прабхупада сидел в кресле-качалке на лужайке за храмом, а преданные обмахивали его большим опахалом из павлиньих перьев. В листве деревьев громко стрекотала саранча.
Прабхупада сидел среди множества цветущих туласи в окружении учеников и слушал чтение книги Кришны. И для учителей это был не менее значимый урок по управлению гурукулой, чем его ответы на их сложные вопросы. Вся жизнь гурукулы должна строиться на рассказах и слушании о Кришне. Когда Брамананда с вами читал о том, как Кришна похитил Рукмини, свою возлюбленную, Шрила Прабхупада неожиданно прервал его. Когда Кришна и Рукмини взошли на колесницу, и на них напали другие царевичи, Рукмини взяла в руки вожжи и стала сама управлять колесницей. Тем временем Кришна взял стрелы и лук и разгромил врагов. Преданные были поражены. Многие из них досконально знали книгу Кришны, но нигде не встречали в ней этой подробности. Никто из них прежде не слышал, что Рукмини сама управляла колесницей. Они даже не думали, что она была на такое способна. Однако Прабхупада подтвердил: она действительно бесстрашно правила колесницей Кришны на протяжении всего боя. Слушая Прабхупаду, Даянанда, директор гурукулы, попытался сесть поудобнее и вытянул ногу. Прабхупада повернулся к нему и строго сказал: «Не клади ноги рядом с туласи, она чистая преданная». Когда Брамананда читал молитвы, описывающие Кришну как создателя материальных элементов, Прабхупада сказал: «Если мы не верим, что Кришна сотворил небо, тогда кто это сделал?» Синее небо Техаса уже начинало темнеть. Наступали сумерки. Гости и преданные взглянули вверх на небо и вновь устремили взоры к Прабхупаде. Согласно Бхагавад-гите, небо сотворил Кришна, Умира Паванала Ваюхкам. Итак, мы должны постигать это. Ахам Сарвасья Прабхава. Небо величайшее из того, что есть в материальном мире. Но его создал Кришна. Постигайте Кришну с этой точки зрения. Не только отношение Кришны с Гопи. Это лишь собьет вас с толку. Чем лучше вы поймете Кришну, тем более стойким его последователем вы станете. Неавторитетные толкователи никогда не изображают Кришну созидающим небо. Их интересует только Кришна, танцующий с Гопи. Так они пытаются найти оправдание собственной похоти. Две далласские газеты поместили репортажи о приезде Прабхупады. Dallas Times Herald опубликовала фотографию Шрилы Прабхупады, сидящего в гирлянде из роз, с назидательно поднятым указательным пальцем правой руки. Заголовок гласил: «Босоногий с вами собирает восхищенную толпу последователей Кришны». Помимо упоминания о том, что Шрила Прабхупада был босой, на самом деле он носил обувь, но снимал ее, когда садился со скрещенными ногами. Статья сообщала о полемике, развернувшейся вокруг преданных Кришны в Далласе. В статье цитировалась официальная жалоба ИСККОН на руководство аэропорта Даллас, Форт-Уэрт, которое запретило преданным распространять книги и собирать пожертвования на территории аэропорта. Ознакомившись со статьей, Прабхупада прокомментировал: «Полезное чтение. Пусть продолжают в том же духе. Прочтя ее, люди обретут здравый смысл и поймут свое истинное положение. А иначе они так и останутся мишенью для правонарушителей и не будут знать, что делать». Больше всего Шрилу Прабхупаду заинтересовало, как истолковали газетчики его ответ на вопрос об индийских политиках. Свами ответил следующее: «Госпожа Ганди на какой-то степени склонна к духовности. И если она полностью разовьет свою склонность, то ситуация улучшится. От демократии нет особой пользы, если те, кто стоит у руля, не имеют духовных ценностей. Махатма Ганди был, по сути, диктатором, но в то же время человеком высоких моральных качеств. Поэтому люди пошли за ним. И диктатура может быть полезной, если во главе стоит духовно развитый человек. Шили Прабхупаде часто приходилось отвечать на вопросы об Индире Ганди. Американское руководство критиковало ее за введение чрезвычайного положения в стране. И журналисты, в частности в Чикаго, пытались истолковать высказывания Прабхупады в отношении женщин как критику премьер-министра Ганди. Но и в Чикаго, и в Далласе Шрила Прабхупада подчеркивал, что не проявляет особого интереса к политике, заметив, однако, что без Кришны политика бесполезна. Стремясь сохранить хорошие отношения с индийскими властями, Прабхупада избегал публично высказываться против руководства Индии. Он неоднократно выражал желание встретиться с премьер-министром, чтобы заверить ее, что движение сознания Кришны действует на благо Индии и всего мира, и просить у Индиры Ганди содействия. В Индии у преданных всегда возникали проблемы с визами. Им приходилось постоянно прерывать свое служение и покидать страну, чтобы открыть новую визу, а потом возвращаться обратно. Это влекло серьезные расходы. А совсем недавно некоторые преданные, главным образом из Майпура, получили предписание вообще уехать из страны по причине обострения отношений Индии с Америкой, недовольные политическим курсом Индиры Ганди. Недавно преданные из Дели сообщили Прабхупаде, что пытаются организовать его встречу с премьер-министром. Поэтому Прабхупаде понравилось, что газета «Dallas Times Herald» опубликовала его благожелательный отзыв об Индире Ганди. И он попросил сохранить эту статью. Утром, в день отъезда в Новый Орлеан, Прабхупада с учениками гуляли по берегу озера Уайт-Рок. В какой-то момент Шрила Прабхупада отстал от основной группы преданных и сказал слуге: «Мне что-то не здоровится». Несколько саньяси столпились вокруг него, обеспокоенные. «И вчера я чувствовал себя неважно». «Шрила Прабхупада, это из-за жары?» «Не знаю, из-за чего, но сейчас у меня судорога и болит голова». «Может быть, стоит отложить поездку?» Прабхупада не ответил. Впрочем, он не исключал, что сильная жара могла ослабить пищеварение. На вопрос, доволен ли он тем, как ему готовят, он ответил: «Не совсем. Повара постоянно меняются, и это нехорошо». Брамананда предположил: «Возможно, есть другая причина болезни. Постоянные перелеты из города в город». «Давайте отложим визит в Новый Орлеан». «Нет, нет», — сказал Шрила Прабхупада и продолжил прогулку.
Июля. По пути в Новый Орлеан самолет попал в шторм. Шрила Прабхупада, летевший в сопровождении Упендры в салоне первого класса, смотрел в окно, когда всего за 10 минут до предполагаемого времени посадки объявили: «Пристегните ремни». Вдруг самолет резко пошел на снижение. Послышались крики,
пассажиры вцепились в подлокотники кресел. Упендра, от страха лишившийся дара речи, подумал: «Даже если я погибну, ничего страшного, ведь Шилпрупада рядом». Падение лайнера прекратилось столь же внезапно, как и началось. А теперь самолет стал крениться и раскачиваться сбоку на бок, подхваченный турбулентными потоками. Ящики для ручной клади, расположенные над креслами, раскрылись, и вещи посыпались на голову пассажиров и на пол. Шилпрупада спросил Упендру: «Почему так трясет?» «Это шторм». Упендра видел, что Шилпрупада спокоен. Выглядело так, будто он слегка раздражен какой-то мелочью. Например, как если бы задержался его обед. Под порывом ветра и проливным дождем пилоту все же удалось посадить самолет без всяких происшествий. Вздох облегчения пронесся по рядам пассажиров, сменившись радостными криками и аплодисментами. Шилпрупада был все так же невозмутим. Он спросил Упендру: «Далеко ли ехать до храма?» Под проливным дождем Шилпрупада с сопровождающими его учениками подъехал к большому поместью на Испланет Бульвар. Нитянанда, президент Новоорлеанского храма, предупрежденный за 2 недели о приезде Прупады, спешно перекрасил и привел в порядок все здание, как здесь, так и на ферме у Миссисипи. Он объехал все рынки города, но так и не смог найти горькую дыню, которую, как ему сказали, Шилпрупада ел каждый день для улучшения пищеварения. Поэтому он обратился к одному из секретарей Прупаны с просьбой привезти несколько штук из Далса. Нитянанда и все новоорлеанские преданные были уверены, что подготовились к приезду Прупаны как нельзя лучше. Пока Прупада, опираясь на трость, медленно поднимался по широкой мраморной лестнице, ведущей ко входу, преданные бросали вниз с 3-го этажа лепестки цветов. Весь путь от машины до дома, длиной в 75 метров, был выстлан белой тканью в 1 метр шириной и заканчивался у подножия Вьясасаны. Прупада склонился перед божествами Гаура Нитая, Радхи, Радаканты и Господа Джаганатхи и сел было на Вьясасану, однако, сочтя, что уже поздно, решил не начинать утреннюю лекцию и отправился к себе на квартиру в соседнее здание. Как только Шилпрупада вошел в приготовленные для него апартаменты, ему представили чиновника муниципалитета, который пришел его поприветствовать от лица мэрии Нового Орлеана. Прупада с благодарностью принял символический ключ от города и свиток с приветственным посланием высокому гостю. Решив не упускать благоприятной возможности, он тут же начал проповедовать своему посетителю, видя в нем не представителя власти, а одну из обусловленных душ. Когда приветственная суматоха утихла, и Прупада смог наконец помыться, поесть просады и немного отдохнуть, он пригласил к себе Нитянанду. Тот вошел и поклонился. На Прупаде была свежая гирлянда, а лоб был умощен сандаловой пастой. Оставшись с духовным учителем один на один, Нитянанда испытывал смущение и трепет. Прупада взял со своего стола альбом с фотографиями фермы на Миссисипи. «Ты знаешь, ведь я приехал специально, чтобы увидеть вашу ферму». На следующее утро, до рассвета, Шилпрупада выехал на ферму. Опять шел дождь. Дорога занимала 2 часа. К вечеру он собирался вернуться в Новый Орлеан, а на следующее утро лететь в Детройт. Полоса дождя закончилась в Кэрриере, в Миссисипи. Шелупрупа досмотрел из окна автомобиля на простиравшуюся перед ним холмистую равнину. Ферма Искон представляла собой расчищенный участок земли на гребне горы, окруженный сосновым лесом. Прежний владелец использовал свои угодья под ранчо для разведения лошадей, а все постройки были в хорошем состоянии. Современный кирпичный дом с 14 комнатами, большой амбар и несколько сараев. Прупаде место понравилось. «Это напоминает мне Бенгалию». На ферму, желая пообщаться с Прупадой, съехались большинство преданных Нового Орлеана. Все они набились в храмовую комнату, ожидая утренней лекции по Шримад Бхагаватам. Однако стоило Прупаде заговорить, как налетели тучи мух, которые жужжанием стали садиться ему на голову и на тело. Один из преданных начал обмахивать Прупаду чамарой. Но это не помогло. «Подойди ближе. Чамара специально предназначена для того, чтобы отгонять мух. И ничего страшного, если она коснется тела». Ближе к концу лекции Прупада заговорил о ферме. «Здесь хорошее место. Хотя, конечно, я видел не все. Грехасхи могли бы приезжать сюда, строить небольшие дома, выращивать злаки и овощи и получать молоко от коров. Так можно получить натуральные продукты и сэкономить время. Зачем ездить на машине в город за сотни миль, а потом обратно? Зачем эти лишние хлопоты? Оставайтесь здесь, сами выращивайте себе пищу, сами изготавливайте одежду и живите спокойно. Экономьте время и повторяйте «Харе Кришна». Вот настоящая жизнь. Что за нелепая вещь, эти огромные, огромные города, где у людей ни на что нет времени. Чтобы увидеться с другом, надо проехать 50 километров. Чтобы посетить врача – 80. А чтобы добраться до работы – 150. Это что, жизнь? Конечно, нет. Довольствуйтесь необходимым. Жизнь преданного должна быть прояджанной. Пользуйтесь только тем, что действительно необходимо. Не создавайте искусственных потребностей. Что это за образ жизни, когда повсюду одни лишь машины, машины, машины? Покажите пример простой жизни и духовного прогресса в сознании Кришны. Если это удастся, люди будут стараться следовать вашему примеру. Хотя Нитянанда и другие преданные жили на ферме уже много месяцев, указания Прупады придали точное направление их усилиям, обозначив цель всего проекта. Своими словами, он словно вдохнул в него жизнь. После лекции Прупада отправился он к себе в комнату. Туда же пришли Брамананда с вами, Сатсварупа Дасга с вами, Харикеша, Джагадиша и Упендра. Когда зашел разговор о Варнашраме, Прупада послал за Нитянандой. «Постарайтесь обойтись без машин. Делайте все сами, с помощью животных». «Прупада, должны ли грехасхи трудиться сообща или действовать раздельно с семьями?» «Конечно, они должны работать вместе. Иначе какой смысл жить общиной?» Когда Упендра попытался выяснить, как лучше использовать молоко, Шилпрупада рассказал об индийской деревенской системе. Подобно Махараджи Нанди, многие жители индийских деревень занимаются разведением коров. Все надоенное за день молоко они сливают в большой чан. Этот чан стоит на маленьком огне и подогревается. Вся семья может пить молоко в волю. Все молоко, оставшееся к вечеру, сквашивают в йогурт и на следующий день используют для разных нужд. как и новое молоко. Оставшийся йогурт сохраняют про запас. Когда накапливается достаточное количество старого йогурта, его взбивают в масло. Затем масло вынимают. Оставшаяся после взбивания жидкость называется пахта. С ней можно есть чапати, используя вместо дала. Это вкусно и очень полезно. А масло они перетапливают в ги. Ни капли отходов. Все могут пить столько молока, сколько нужно. А ги можно поставлять в рестораны ИСКОН в крупных городах. Еще фермы могут снабжать рестораны творогом для приготовления сандеша, рассагулы и других блюд. Работа фермы должна быть хорошо организована, и в ней должны участвовать представители всех сословий. Брахманы, кшатри, вайши и шудры. Лень и праздность недопустимы. Иначе люди будут критиковать нас за то, что мы уходим от реальности и просто едим и спим. Прупада, нужно ли нам немедленно прекратить использование техники? Мы не против техники. Вы можете ей пользоваться. Но нельзя допускать, чтобы из-за техники люди оставались без дела. Вот в чем суть. Вы можете использовать машины, но главное, чтобы у каждого было дело. Если у вас много рабочих рук, зачем вам техника? В ведической культуре кшатрии взимали налоги и защищали граждан, а шудры трудились на полях и занимались ремеслами. Женщины готовили еду, пряли, ткали и делали молочные продукты. А людям низших сословий, например, сапожникам, которые работали со шкурами мертвых коров, разрешалось есть мясо. Это было неслыханно, чтобы человек, ученый, профессор, такой-то и такой-то, опитается мясом. Вот до чего докатилось современное общество. Учитель, значит, брахман. Он ест мясо. Это ужасно. Итак, сделайте, как я сказал. Организуйте все как надо. Я могу что-то подсказать, но я не проживу долго. Если вы сумеете осуществить это, то можете изменить весь мир. Если вы сможете изменить Америку, то и весь мир изменится. Шрилу Прабхупаду переполнили эмоции, и на глазах его показались слезы. «Это наш долг», — Шри Чайтанья Махапрабху называл это «Параупакара». «Спасите их. Если не можете спасти всех, помогите, кому можете. Для этого и нужна человеческая жизнь». В этом и состоит сознание Кришны. Спасти тех, кто блуждает во тьме. Но не думайте. Сознание Кришны – моя профессия. Она дает мне средства к существованию, пищу и кров. Именно такие представления бытуют среди индийцев. Этого не должно быть. Сознание Кришны – это параупакара. Тогда Кришна будет очень доволен. Кришна сам не сходит сюда, чтобы даровать это благо людям. Насколько же он будет доволен, если это станете делать вы? Например, когда я объезжаю свой центр и вижу, что мои ученики делают успехи, и все идет хорошо, насколько же я доволен? Ведь в таком случае я могу сберечь силы и посвятить остаток жизни написанию книг. Аналогичным образом, Кришна будет очень доволен вами, когда увидит, что, действуя от его имени, вы пытаетесь спасти этих негодяев. Главное качество вайшнава – тупара дукха дукхи. Ему больно видеть страдания других. Таков истинный вайшнав. С этими словами Прабхупада закончил свою беседу с учениками, поднялся и покинул комнату. Когда Харикеша упомянул, что тратит 2,5 часа на приготовление обеда для Шрилы Прабхупады, Прабхупада сказал: «Ты просто не умеешь готовить. Я покажу тебе. Управлюсь за час». Харикеша недоверчиво переспросил: «За час? Ничего себе!» Прабхупада снял курту и вошел в маленькую кухню. У дверей тут же собралась толпа преданных, которые с любопытством заглядывали внутрь. Прабхупада посмотрел на свои наручные часы и объявил: «Итак, сейчас 12». Он воспользовался своей трехъярусной медной кастрюлей, той самой, из которой в 1965 году приехал в Америку. В нижнюю секцию он налил воды и положил бобы мунг, в среднюю насыпал рис, а верхнюю заполнил нарезанными овощами, зеленым горошком, кусочками кабачка, картофеля и цветной капусты. Поставив кастрюлю на слабый огонь, он взял сковороду, налил в нее немного ги и тоже поставил на плиту. Затем нарезал баклажан и начал жарить его ломтики в горячем ги, предварительно обваливая в куркуме и соли. Потом он замесил тесто и принялся раскатывать чапати. Время от времени он посматривал на часы и через 45 минут снял с кастрюли крышку и перевернул ее, чтобы использовать как маленькую сковородку. Он налил в нее ги, поджарил горькую дыню, а затем ловко бросил по щепотке кумина, аниса, чили и асафетиды. В конце Прабхупада выжал лимон и полил тушеные овощи лимонным соком. Еще несколько минут, и обед готов. Шрила Прабхупада взглянул на часы. «Прошел час. Мы приготовили 9 блюд». С этими словами он покинул кухню, а слуги принялись сервировать его поднос. Прабхупада распорядился дать немного просады всем, кто наблюдал, как он готовит. Около 5 вечера он отправился осматривать ферму. В коровнике он увидел телят, которые сосали молоко. «А как вы используете быков?» «Чтобы пахать?» Неуверенно, как ученик у доски, предположил Нитянанда. «Да, чтобы пахать землю и возить грузы. Задействуйте в обработке земли больше людей. Каждый плуг могут тянуть 2 быка». Пройдясь по сенокосным лугам, Прабхупада спросил: «А почему скошенная трава до сих пор не убрана?» «А сено еще не пересохло после дождя». «Дожди могут испортить сено, и его нужно побыстрее собрать». Зайдя на делянку сахарного тростника, площадью больше гектара, они прошли один ряд и углубились в заросли, возвышавшиеся на метр над их головами. Перейдя на другую сторону поля, преданные вышли на опушку соснового леса. «Эти заросли — дары природы. Вы срубаете деревья, строите из них дом, а остатки древесины можете использовать на дрова. Освободившуюся землю можно вспахтать и выращивать на ней пищу. Вот и все. Все естественно. Современное человечество вырубает деревья, чтобы печатать горы бесполезных газет». Еще Прабхупада осмотрел фруктовый сад, посаженный преданными на гектаре земли. Мандарины, персики, груши, инжир, а также 25 больших деревьев пекана. Обнаружил Прабхупада и упущение. Специально по случаю его приезда Нитянанда выставил в ряд всю имеющуюся в наличии сельхозтехнику: 2 трактора, большую силосоуборочную машину, сеносушилку, сенокосилки, ворошилки, веялку и фургон. Но Прабхупада, увидев, что техника стоит под открытым небом, потребовал объяснений. Мы пока еще не успели построить навес.
А тем временем машины выйдут из строя. Пока вы закончите, техника заржавеет и придет в негодность.
Прупада процитировал какую-то пословицу на хинди и тут же перевел ее.
Одна женщина собиралась на ярмарку. Но пока собиралась, ярмарка уже успела закончиться.
Преданные засмеялись, однако Нитянанда был серьезен.
«Используйте машины по назначению. Или продайте, пока они в рабочем состоянии. Но не оставляйте их ржаветь».
Далее Нитянанда повел Прупаду на поле площадью 10 гектаров, где выращивали сорго. Зерно шло на корм скоту, а остальное перерабатывалось на силос.
«То есть все, что здесь растет, идет животным, людям ничего?»
«Но коровы дают нам молоко».
«И все? И вы не выращиваете злаки?» «Почему?»
Дальнейших пояснений не потребовалось. Когда прогулка подходила к концу, Прупада снова спросил Нитянанду.
«Так для чего нужны быки?»
«Чтобы пахать землю», — отчеканил Нитянанда, как прилежный ученик.
«Да, этого мы и хотим, чтобы возить грузы и пахать землю. И пока наши люди не получат воспитание в сознании Кришны, они будут рассуждать». Какой смысл ухаживать за коровами? Лучше поехать в город, зарабатывать деньги и проедать их.
Прупада уже не раз говорил нечто подобное, когда устанавливал в своих храмах божества Радхи и Кришны.
Если преданные утратят энтузиазм, то поклонение божествам выродится в ритуал. Формальность. И в итоге... Преданные будут только возмущаться, что духовный учитель взвалил на них это бремя. Так и в общине. Если преданные должным образом не используют в работе быков, если не расходуют молоко, они в конце концов захотят избавиться от животных. Но если преданные последуют моим указаниям, то и сами они, и их коровы, и быки будут счастливо жить бок о бок. И Кришна будет доволен.
За годы существования движения сознания Кришны Шрила Прабхупада дал преданным множество практических советов относительно различных сфер его деятельности. Но сейчас, пожалуй, впервые он столь много и подробно рассказывал, как практически должна функционировать система варнашрама. Довольный перспективами развития этой сельскохозяйственной общины, преданных Кришны, Прупада вернулся к себе и сказал:
«Я готов ехать обратно в Новый Орлеан».
Это был насыщенный, плодотворный день, проведенный в служении Кришне. А завтра будет еще один. Детройт, 2 августа 1975 года. Альфред Форд, правнук Генри Форда, увлекся сознанием Кришны после того, как встретился с некоторыми из учеников Шрилы Прабхупады в Детройте и прочел Бхагавадгиту, как она есть. Он стал следовать принципам сознания Кришны и каждый день читать по 16 кругов Махамантры. А теперь, получив духовное посвящение, он стал учеником Шрилы Прабхупады, Амбариши. Сегодня он приехал в аэропорт на белом лимузине «Линкольн Континенталь» для того, чтобы встретить Шрилу Прабхупаду. Увидев его, Амбариша вышел из машины и поклонился. Как обыкновенный шофер, он открыл заднюю дверцу, усадил Шрилу Прабхупаду и вернулся на свое место. Когда они тронулись, Прупада сказал:
«У нас, преданных, тоже есть машины, но мы
мы ездим на них в храмы или на распространение книг. В служении Кришне можно использовать все. Вот сын богача, Альфред Форд. Мы дали ему духовное знание, и он счастлив. Ученицей Шрилы Прабхупады стала также Элизабет Рейтер. Теперь Лека Шраванти Девидаси, дочь профсоюзного лидера из Детройта, Уолтера Рейтера. Амбариша рассказал Прабхупаде. Форды и Рейтеры враждовали друг с другом. Но теперь двое их потомков рука об руку трудятся в сознании Кришны. Шриле Прабхупаде нравилась скромность этих двух учеников. И хотя он в каком-то смысле выделял их среди других преданных, он никогда не придавал особого значения их происхождению. Амбариша и Лека Шраванти считали себя смиренными слугами вайшнавов. По дороге в храм Прабхупада проехал мимо большого современного здания, перед которым развивались флаги многих стран. Огромная вывеска гласила: «Международная штаб-квартира Форд». Один из преданных повернулся к Амбарише и спросил: «Ты здесь работаешь?» С заднего сиденья раздался голос Прабхупады: «Нет, он здесь хозяин». Когда они проезжали мимо большого реконструируемого здания, Прабхупада спросил: «А это что?» Амбариша объяснил: «Прабхупада, это здание называют центром возрождения Детройта. Им никогда не возродиться». Детройтский храм разместился в старом кирпичном доме. Храмовая комната находилась на третьем чердачном этаже. Скоро истекал срок аренды. Гавардхан, президент храма, подыскивал новое место. Он показал Прабхупаде фотографии подходящих зданий, среди которых был также и особняк покойного владельца автомобильных заводов, миллионера Лоренса Фишера. Гавардхан сказал: «Вероятно, дом слишком дорог для нас и к тому же расположен в плохом районе». Однако Прабхупаду заинтересовало это предложение. Вообще, как правило, все, что преданные считали плохим, Прабхупада находил вполне приличным или уж во всяком случае легко исправимым. О высокой преступности в этом районе он сказал: «Вам нечего бояться. Пойте мантру Харе Кришна и угощайте людей просадом. Приглашайте всех соседей, воров и жуликов на просад и киртан, и у вас никогда не будет краж». Однако преданных это не убедило. Они стали объяснять Прабхупаде, что Детройт – столица американского преступного мира, и что район трущоб, где находился особняк, славится притонами наркоманов, грабежами и убийствами. Но Шрила Прабхупада все время повторял: «Вам нечего бояться. Я жил на Бауре. И я помню, как бродяги мочились под моей дверью и валялись на пороге. Но когда я приходил домой, они поднимались и говорили: „Пожалуйста, сэр, проходите, сэр. Покупайте дом, пойте в нем мантру Харе Кришна круглые сутки. И если придет вор, мы скажем ему: „Попробуй-ка сначала просада, а потом бери все, что хочешь. Да и много ли с нас возьмешь“». Шрила Прабхупада вместе с Гавардханой, Амбаришей и несколькими членами GBC поехали смотреть особняк. Их встретил хозяин, дама, которая представилась агентом по продаже недвижимости. Чем больше хозяин водил их по дому, тем больше этот дом нравился Прабхупаде. Это роскошное здание, окруженное высокой каменной стеной, стояло на участке площадью 1,5 гектара. Вокруг дома был разбит небольшой парк, но все это пришло в запустение, так же, как фонтаны и плавательный бассейн. Некоторым преданным здание с его экстравагантным декором в стиле 20-х годов казалось кричаще безвкусным. Но Шрила Прабхупада видел, что в нем заложены великие возможности. Как Как только он вошел в вестибюль и увидел узорчатую итальянскую плитку и мраморные арки, на его лице заиграла улыбка. Войдя в холл, они увидели высокий потолок с лепниной в классическом стиле в виде листьев и розеток с расписными вручную алебастровыми цветами. Они перешли в большой бальный зал с мраморным полом и высоким сводчатым потолком с росписью. Синее сумеречное небо с облаками и звездами. Благодаря особой подсветке создавалось впечатление, что нарисованные звезды сияют. В конце зала возвышались три высокие мраморные арки, совсем как на эскизе алтаря, который Прупада сделал для своих храмов. Там можно было установить три алтаря, и бальный зал превращался в храм, почти без переделок. Хозяину Прупада ничего не сказал о возможности бального зала, но для преданных это было очевидно. Затем они прошли на лодочный причал, который находился тут же, в здании. Здесь могли разместиться несколько яхт. От причала отходил канал, который впадал в протекавшую поблизости реку Детройт. Прупада заметил: преданные могли бы приобрести яхту и использовать ее для проповеди. Обходя один за другим великолепные залы особняка, Прупада и его спутники любовались резными колоннами из камня, расписными полами, итальянскими и греческими изразцами, потолками, украшенными росписью с позолотой. Во многих комнатах висели старинные хрустальные люстры. Гостиные и библиотеки, столовая, бильярдная, музыкальный салон, две спальни для хозяев и спальни для гостей. Все поражало пышностью и великолепием. Обращаясь к преданным, Прупада тихо сказал: «Каждая комната стоит всей суммы». Владелец говорил: «Здесь есть мавританское, испанское, греческое и итальянское влияние. Здесь в столовой две витые колонны с резьбой. Они вывезены из одного старинного замка в Европе». Куда бы ни взглянул Шрила Прабхупада, повсюду он видел роскошь. Мраморный комнатный фонтан, стена, выложенная глазурованной плиткой, карнизы с ручной росписью. Даже просторные ванные комнаты были выложены блестящим импортным кафелем и отделаны золотом. Ознакомительный осмотр подошел к концу. Прупада и его ученики, а также хозяин с агентом по продаже недвижимости, прошли во внутренний дворик и расположились за столом под тентом возле плавательного бассейна. Прупада уже сказал ученикам, что хозяин должен подарить это здание ИСККОН. Ознакомительный осмотр подошел к концу. Даже просторные ванные комнаты были выложены блестящим импортным кафелем и отделаны золотом. Ознакомительный осмотр подошел к концу. Прупада и его ученики, а также хозяин с агентом по продаже недвижимости, прошли во внутренний дворик и расположились за столом под тентом возле плавательного бассейна. Прупада уже сказал ученикам, что хозяин должен подарить это здание ИСККОН на миссионерские цели, и попросил Брамананду с вами обратиться к нему с этой просьбой. Поскольку хозяин цену пока не называл, Прупада начал первый. «Мы нищие», — сказал он серьезно, но не без юмора. Амбариша и Упендра от неловкости потупили глаза. «У нас нет денег», — без всякого смущения продолжал Прупада. «Поэтому мы очень просим вас, пожалуйста, пожертвуйте нам это здание». Хозяин с недоумением посмотрел на своего агента и нервно засмеялся. «Об этом не может быть и речи. Я не могу этого сделать». Агент тоже была потрясена и расстроена. Она прошептала: «Он не может». Хозяин объяснил: «Я не могу отдать его вам, потому что, содержа этот дом, несу убытки и должен вернуть свои деньги.
Этот дом – основная часть моего состояния.
Ладно. Сколько вы хотите?
Ну, мне нужно по крайней мере 350 тысяч долларов.
Из преданных никто не решался что-нибудь сказать. Прупада, немного поразмыслив, ответил:
«Мы дадим вам 300 тысяч наличными».
«Я должен подумать», — сказал хозяин.
Агент по продаже недвижимости встала и заявила, что, как правило, сделки такого рода непосредственно с владельцем не совершаются. Но Прупада оставил ее слова без внимания и заговорил с хозяином о том, какой красивый у него особняк, после чего встал и вместе со своими учениками вышел в сад, чтобы немного пройтись. Гавардхана спросил Прупаду:
«Вам понравился дом?»
«Да, кому же он не понравится?»
«Вам Бариша не нравится?»
«Правда?»
«Прупада, я считаю этот особняк Майей».
«Да, но Майя — это тоже Кришна. Все можно использовать в служении Кришне».
Они вернулись из сада и прошли к своим машинам. Прупада спросил Амбаришу:
«Ну так что, это можно сделать?»
«Да, Прупада, можно».
Как только они вернулись в храм, Амбариша и Лека Шаунти стали совещаться. Наследство, которым располагала Лека Шаунти, было не очень велико. Но 125 тысяч долларов она дать могла. Остальное должен был внести Амбариша.
На следующий день к Шили Прупаде пришел хозяин особняка. С ним были две дамы, и все трое были навеселе.
Хозяин сказал, что принимает предложение Прупады.
Шила Прупада улыбнулся и еще раз подтвердил свою готовность купить дом. После их ухода Прупада не скрывал своего торжества.
«Только посмотрите, у меня не было ни цента, а я предложил ему 300 тысяч наличными, и Кришна послал нам деньги».
Прупада так и сказал владельцу особняка:
«Я саньяси, и денег у меня нет».
Даже теперь, получив от своих учеников 300 тысяч долларов, он все равно оставался без денег. Через несколько дней он уехал в Торонто, не взяв себе ни цента. «Все принадлежит Кришне. Все должно использоваться в служении Кришне».
Торонто, 7 августа 1975 года. Несмотря на мучительную зубную боль и опухшую щеку, Шрила Прабхупада продолжал читать лекции, давать интервью и заниматься своими обычными делами. Он не мог жевать и ел только пюре из фруктов. Когда преданные спросили: «Прабхупада, может быть, вам обратиться к стоматологу?»
«Не волнуйтесь, мне не привыкать к трудностям».
Храм в Торонто располагался в небольшом старом доме, и Прупада хотел помочь местным преданным переехать в другое место. Все агенты по недвижимости, к которым они обращались, рассказывали о потрясающем здании церкви в центре города. Президент храма Вишвакарма осмотрел здание, но владельцы запросили за него почти полмиллиона долларов, причем большую часть требовали отдать наличными. Когда эту церковь увидел Прупада, он решил, что преданные должны любой ценой заполучить это здание. Если потребуется, он может судить торонскому храму всю выручку BBT за 2 месяца. Прабхупада велел преданным попытаться купить церковь за 300 тысяч долларов наличными. Но когда Уттама Шлока встретился с владельцами, те отвергли этот вариант, заявив, что отказывались от гораздо больших сумм. Но Шрила Прабхупада не отказался от мысли приобрести это здание и упомянул о своем желании на встрече с местной индийской общиной. Когда программа подходила к концу, гости стали умолять Прабхупаду приехать к ним еще раз, чтобы благословить их своим присутствием. Он решил воспользоваться случаем и попросил всех присутствующих помочь преданным в сборе пожертвований для покупки здания церкви. «Если вам удастся купить здание, я приеду». Многие из присутствовавших индейцев пообещали свою помощь. В Торонто североамериканское турне Прабхупады неожиданно прервалось. Пришла телеграмма от Эджиса из Нью-Дели. Он сообщил: «Прабхупада, если вы хотите встретиться с Индирой Ганди, то должны немедленно приехать в Индию». В телеграмме не было никаких разъяснений, а секретарю Прабхупады так и не удалось дозвониться до Делийского храма. Но Прабхупаде больше ничего и не надо было знать. Он говорил: «Как только появляется благоприятная возможность, преданный должен действовать, не мешкая». Рикеша так распланировал поездку, чтобы они могли остановиться на ночь в Монреале. Оттуда они полетят в Париж, где Прабхупада сможет отдохнуть перед тем, как отправиться в Дели. Как только весть о скором отъезде Прабхупады распространилась среди преданных, многие из тех, кто жил в Торонто, устремились повидать его и получить последние указания. Из Лос-Анджелеса позвонил Рамешвара. Он умолял Харикешу показать Прабхупаде список вопросов по пятой песне Шримад-Бхагаватам, возникших у редакторов в последнюю минуту. Однако все их вопросы касались описания структуры Вселенной, и Прабхупада отказался на них отвечать, назвав их бессмысленными. Он велел Бхити печатать все как есть. Вернуться в Индию Прабхупаду заставила не только перспектива встречи с премьер-министром Индирой Ганди, но и незавершенное строительство, в первую очередь храма в Бомбее. Рамананда с вами считал, что Прабхупада только ждал повода для того, чтобы прекратить поездку по странам Запада, вернуться в Индию и лично руководить строительством храмов. Прабхупада только что продиктовал письмо Сурабхи во Вриндаун, в котором выражал недовольство по поводу того, что без него дело не двигалось. «Ты только тем и занимаешься, что пишешь мне письма. Пока меня нет, ты ничего не можешь сделать. Лишь забрасываешь меня письмами. Как бы то ни было, будь осторожен и следи за тем, чтобы в этой сделке с покупкой земли не было никаких тайных махинаций. Это очень рискованно, так что будь начеку. Пожалуйста, регулярно извещай меня о ходе строительства в Бомбее. Я очень беспокоюсь и буду рад, если смогу получать от тебя регулярные отчеты». Преданных из Бостона, Нового Вриндавана и Нью-Йорка известие о внезапном отъезде Прабхупады повергло в шок. Ведь теперь он не посетит их храмы. В тот момент они явственно почувствовали, что Шрила Прабхупада может оставить их в любую секунду. Он не обязан был оставаться с ними, а они не должны были расценивать его присутствие как нечто само собой разумеющееся. У них есть его наставление, и этого достаточно. Разумеется, некоторые важные решения еще только предстояло принять. Например, в Бостоне преданные ожидали, что Прабхупада осмотрит с ними новое здание, но все-таки, следуя наставлению своего духовного учителя, они должны стать ответственными и выполнять его волю, даже когда его нет рядом. преданные, которые успели принять Прабхупаду в своих храмах, осознали ценность мгновений, проведенных в его обществе. Личной встречи с духовным учителем следует наслаждаться. О ней нужно вспоминать. Она должна побуждать к действию. Распространители книг уже знали, что для Прабхупады их деятельность важнее всего, и для них этого было достаточно. Сотрудники издательства в Лос-Анджелесе не зависели от пребывания Прабхупады в Америке. У них уже было поручение. 17 книг за 2 месяца. И они трудились день и ночь. Путешествие Шрилы Прабхупады по Соединенным Штатам и Канаде было совершенно в духе странствующего саньяси. Своим примером он показывал членам RBC, что их обязанность не просто просиживать в офисах и руководить, но и путешествовать и проповедовать. Прабхупада подчеркивал: странствовать не значит бесцельно колесить по миру в поисках удовольствия. Путешествующий проповедник должен приносить обществу сознания Кришны реальную пользу. И это Прабхупада тоже показал на своем примере. В Далласской Гурукуле, на ферме у Миссисипи, на Радхаятре. В Детройте он приобрел для преданных особняк, а в Торонто просил индейцев пожертвовать денег на покупку прекрасного церковного здания. В Чикаго он явил пример бескомпромиссной проповеди на животрепещущие темы, такие как равенство полов и борьба с преступностью. Конечно, ученики не могли тягаться с Прабхупадой или подражать ему, но то, как самоотверженно он трудился для Кришны, всегда должно служить для них образцом. Несмотря на то, что Прабхупада объехал столько городов по всей стране, большинство жителей США не признавали его положение. Журналисты брали у него интервью, но их газетные статьи были поверхностны и не привлекали большого внимания. Для журналистов Прабхупада был просто очередной знаменитостью в бесконечном ряду лиц и событий. Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что из тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. В неустанных поисках этого единственного из тысяч Шрила Прабхупада демонстрировал энтузиазм и готовность проповедовать каждому, кто придет к нему. На Радхаятре и других массовых праздниках он давал миллионам людей возможность впервые ощутить незабываемый вкус духовной жизни. Даже миг общения с чистым преданным мог спасти их от самой тяжкой участи в их будущем воплощении. Среди сотен тысяч тех, кто неосознанно получил благо, соприкоснувшись с проповедью Шрилы Прабхупады, в каждом городе находилось несколько счастливцев, чья жизнь после знакомства с Прабхупадой радикально менялась. Профессор Томас Хопкинс из Филадельфии, член законодательного собрания Джон Портер из Чикаго, инспектор полетов в самолете до Сан-Франциско, благодарная мать из Филадельфии, все они и многие другие понимали, что их встреча с Прабхупадой была чем-то особенным. Шрила Прабхупада часто называл конкретную причину того, почему он путешествует. В Беркли он говорил: «Мой долг — следить, чтобы мои ученики, люди, принявшие меня своим гуру, не пали. Это моя главная забота». А в Далласе он с теплотой говорил: «Здесь много моих детей и внуков. Я приехал повидать их». Для своих учеников он был духовным отцом, а каждый центр ИСКОН был ему домом. Объезжая свои центры на Западе, Шрила Прабхупада был доволен, что его движение ширится и крепнет. Набирала силу и оппозиция, но Прабхупада видел в этом лишь еще одно доказательство истинности ИСКОН. Его изначальный план оставался неизменным, и путешествуя по миру, он притворял его в жизнь. Америка имела все шансы стать страной, обретшей сознание Кришны. По крайней мере, и он, и его ученики должны постараться, чтобы это произошло. И если им это удастся, то весь мир ощутит духовный подъем благодаря ее трансцендентному влиянию. Прабхупаде нравилось проповедовать в Америке. Он говорил: «Большинство моих учеников – американцы, и они настолько добры, что помогают мне расширять это движение». Но когда какой-то мужчина в Сан-Диего выкрикнул из толпы, что ему нужно больше секса, чем дозволено в сознании Кришны, Прабхупада рассудил, что хотя американцы добры по своей природе из-за отсутствия сознания Кришны, они совершенно сбиты с толку, разочарованы и опускаются все ниже. Прабхупада впервые прибыл в Америку в 1965 году, чтобы посадить семя сознания Кришны. И это удалось ему. Сейчас, имея десятки центров по всей стране и по всему миру, он убедился, что его планам не грозит остаться лишь мечтой. Но признавал он и то, что может не дожить до времени, когда сознание Кришны станет доминирующей силой в Америке и во всем мире. «Это не под силу одному человеку», — говорил он и просил американцев и индийцев, людей всего мира. «Я прошу вас принять участие в распространении милости Господа Чайтани». Однако лишь немногие вызывались помочь ему. С ними-то Прабхупада и работал. Его поездки были еще одной попыткой, насколько возможно, укрепить организацию, пока это в его силах. Он жил для других и не надеялся, что проживет долго. Он хотел продолжать путешествовать, строить ИСКОН и спасти как можно больше потерянных душ. И он старался внушить своим искренним последователям и всем, кто читает его книги, что каждый человек должен взять на себя ту же самую задачу и жить ради блага других, распространяя сознание Кришны.